Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, вы смотрите канал «Ищем выход», с вами журналист Дмитрий Гобин, в эфире программа «Особое мнение», которое сегодня излагает Леонид Госман. Напомню, что вы можете помогать нашему каналу, вы можете обеспечивать себе возможность реализовывать общечеловеческое право на свободу, в том числе на свободу мнений, суждений, комментариев и так далее, если наш канал будет существовать. А чтобы он существовал, нужно нам помочь. Если вы хотите помочь материально, то все способы указаны в описании нашего канала и зашифрованы в QR-кодах. Если не материально, то ваша поддержка просто посредством лайка, посредством комментария тоже очень важна. Так работают алгоритмы YouTube. И еще одна новинка у нас в описании канала, вы можете это найти. Мы проводим опрос среди нашей аудитории. Мы будем очень благодарны, если вы ответите на несколько вопросов, разумеется, абсолютно анонимно. Простите, пожалуйста, Леонид Яковлевич, это я классицизму отдал честь, да, сразу сделав вступление. Я вас поздравляю.
С чем был случай?
Ну, почти ровно 2 года, как вы уехали, злопыхатели, хотя нет, не только злопыхатели, говорят, бежали из России. И да, я прочитал ваш очень трогательный текст, что это произошло через 3,5 часа, вы сейчас напомните, после каких событий, и что еще в аэропорту вы не знали, выпустят вас из страны или нет. Так?
Да, абсолютно так. Вы знаете, когда меня в мае 22-го сделали иностранным агентом, у меня стаж оттуда, я номер 110-й, что ли, в таком вот духе, вот, то мы в этот момент были в Европе. И мне все говорили, что возвращаться нельзя, потому что тебя арестуют, в общем, страна ведет войной, нужны враги, ты очень хороший враг, такой, ну, удобный, так сказать, удобная мишень. Но мы решили все равно вернуться. Не то, что мы недооценивали опасность, а потому что мы считали, что это унизительно не возвращаться. Мы вернулись. Но те, кто говорили, что арестуют, были правы. Меня арестовали сначала раз, потом на выходе из этого самого заведения арестовали второй раз. Мы считали, что, ну, давай, 15 суток, ну, вот это вот колесо такое.
Когда на выходе добавляют новый срок.
Да, то, через что прошли многие, и мы считали, что дальше они уже дадут уголовку, не выпустят никогда. Вот. Но почему-то они выпустили, у меня был куплен билет на ту же ночь. Так что те, кто говорят, что бежал из России, правильно, это было бегство из тюрьмы. А прощались мы в аэропорту с женой. Вот. Мы прощались навсегда.
Почему? Что... Вот это непонятный момент.
Потому что...
Если вы уезжаете оба.
Все нам говорили, что... не было билетов. Не было билетов. Вот. А мы понимали, что то, что меня выпустили вечером, это, ну, срок кончился, они не дали новый. Это, скорее всего, сбой в каналах просто у них.
И а жена остается они... как заложница, так?
Да нет, что к утру они арестуют. Поэтому и, в общем, были основания считать, что это правильно. Потому что когда я сидел в международной зоне, то вдруг мой рейс отложили. Вот, ничего не откладывают, а мы отложили, потом его вдруг восстановили. Ну, в общем, что-то такое удивительное было. Ну, и потом мне говорили, там были споры между Генпрокуратурой и Следственным комитетом, выпускать, не выпускать. Поэтому мы понимали, что мне, если есть шанс выскочить, то только этой ночью, до утра, не дожидаться, пока большие генералы не проснутся. Вот. А билет был только один. Жена ехать не могла, она ехала через сутки. И мы прощались, потому что мы не знали, что будет. Мы не знали, меня арестуют или нет в международной зоне. Поэтому мы прощались навсегда, действительно. Ну, где-то ее тоже выпустили через сутки. Слушайте,
вы дважды счастливчик. Во-первых, вас выпустили. Не всем так повезло. Во-вторых, вы один из немногих людей, которые, как утверждают, знатоки чужой казны, открывали в эмиграции дверь берлинской квартиры собственным ключом.
Правда, это я сам об этом писал. Мы купили квартиру в Берлине несколько лет назад. Вот. Кстати, в том числе для того, чтобы, если совсем станет плохо, чтобы открыть дверь своим ключом. Это правда. Вот. Это писала Берберова про Гиппиуса. Она говорила, что Гиппиус не понимает, что это иммиграция, потому что они приехали в Париж и открыли дверь своим ключом. Потому что вот я смотрю, действительно, я понимаю, что моя ситуация лучше, чем подавляющее большинство наших. Именно поэтому. То есть люди мотаются по съемным квартирам там, и так далее. У меня это оказалось проще. Ну, правда, конечно...
Извините, пожалуйста, что я перебиваю. Это вовсе не невежливость, потому что вот у меня тут свежая новость уже 10-й раз варьируется со ссылкой на Rush Today. Про тех, кому меньше повезло. Rush Today сообщает об обыске у Льва Шлосберга, который не уехал, который остался, хотя он иноагент, то есть черную метку он получил по полной совершенно программе. Напомню, Лев Шлосберг – это яблоко. Напомню, что Леонид Госман – это все-таки СПС, структуры близкие, хотя абсолютно не идентичные, даже когда не было никаких гонений на оппозиционных политиков. Я не буду вам задавать традиционный вопрос, что вы по этому поводу думаете. По поводу арестов ушло обыска, прошу прощения, пока еще только обыск у Шлосберга, тут это очевидно. Но есть точка зрения, что политик, который дал себя посадить или тем более убить, это политик, который проиграл свою игру. Что думаете вы?
А я думаю, идите, ребята, лесом. Каждый решает за себя. Угу. И политик не нанимался делать то, что вам хочется. Как любой человек, он делает то, что хочет он. Я вернулся в свое время в Россию, когда меня объявили иноагентом, не для того, чтобы кому-то служить. Я вернулся, защищая чувство собственного достоинства. Шлосберг делает то, что он считает нужным. То, что он считает нужным. И надеюсь, что он успеет рано или поздно выехать и получит не реальный срок, а заочный срок, как сейчас у меня. У меня 8,5 лет.
Да, я забыл вас представить как уголовник. Вот.
Да, совершенно правильно.
В особо крупном.
Вот, да. Ну, сейчас прокуратура рассматривает, сейчас суд рассматривает апелляцию прокуратуры, может быть, добавить. А вот. Я надеюсь, что Лев не сядет в тюрьму. Но это его выбор. Понимаете, вот это представление, что ты должен соответствовать чьим-то ожиданиям, это представление совершенно неправильно. Мне кажется,
нет,
для меня.
А как? Нет, одну секундочку. Политик тем и отличается даже от журналиста, что он обязан, must. Он должен, soll, да, по-немецки, как раз ожидания. И когда мы сейчас наблюдаем, как-то нет. Иначе его партия проиграет. Он, ладно, но его партия проиграет.
Значит так, это ему решать. Это ему решать, а не наблюдателю. Вот наблюдатель со стороны, это не его дело. Это не его решение. Решение этого человека. Вот я когда, сам для себя, когда я занимался активной политикой, ну, то есть, когда я участвовал в борьбе за власть, да, то я сам для себя определил, что такое политика. Политика – это попытка сделать страну такой, какой ты хочешь ее видеть. Не служение кому, ну, как для меня это так, да? Не служение кому, а попытка видеть страну такой, какой я хочу ее видеть. Вот я хочу, чтобы моя страна была свободна. Я хочу, чтобы в моей стране было царство закона, а не каких-то отморозков, да? Ну и так далее. Этого я хочу, да? А кто этого не хочет, ну, я пытаюсь убедить, конечно, еще чего-то такое. Вот. Но политика – это такое же самовыражение, как все остальное. А представить себя в качестве какого-то, понимаете, мальчика на служение публике – это с какой-то стати, интересно. С какой-то, кстати. Вот. И поэтому, кстати, когда политик дал посадить себя в тюрьму, дал, я тоже дал себя посадить в тюрьму, и что? Сначала дал, потом я понял, что было понятно, что когда мне дадут реальный срок, то я там умру через год-два. Ну, ежу было понятно, меня взяли на выходе из больницы. Значит, тогда была возможность уехать. Вот я делал то, что считал нужным. Шлосберг делает то, что считает нужным. Вот. С тем, что говорил Шлосберг в последнее время, я не согласен категорически. Категорически не согласен. Вот. Но Лев очень достойный и порядочный человек, с моей точки зрения. И, вот, и, разумеется, я абсолютно с ним солидарен. Я надеюсь, что все это дело выдержит. Обыск – это первый сигнал. Это первый сигнал. Они совершенно очевидно дают ему сейчас, передают привет и говорят, значит так, Лев, извините, я забыл его отчество, значит, Лев, ты либо уезжаешь, либо тебя посадят. Вот они это ему говорят сейчас. Да? Советовать ему уезжать или нет, или сесть и умереть в тюрьме, я никогда не осмелюсь. Сейчас какую стать? Я в любом случае солидарен с его решением, потому что это его решение. Вот и все.
Два момента. Первый момент. Вас легко могут обвинить в высокомерии и сказать, что, любезный Леонид Яковлевич, кажется, вы перепутали профессию политика с профессией поэта. Это поэт может толпе сказать: «Ступайте прочь, какое дело поэту мирному до вас», а политик так не может сказать. Ваше возражение, а?
Значит, высокомерия здесь нет никакого. Представление о собственной самостоятельности, о самостоянии своем, да, не есть высокомерие, а есть реализация, ну, нормального чувства собственного достоинства. Да? Никакого высокомерия здесь нет. Но здесь я говорю, что если я хочу сделать страну такой, как я хочу ее видеть, то для этого есть разные способы. Да? Кто-то делает водопровод. Да, он хочет, чтобы в стране было чисто, была чистая вода, он делает водопровод. Отлично, он делает водопровод. А кто-то строит, там, придумывает самолет. Да? А если человек занимается политикой, то он ради этого пытается убедить других людей в правоте своего видения будущего страны. Этим я занимался многократно. Но посадка в тюрьму, или там для меня это возвращение было с полным пониманием, что, скорее всего, посадят, да, это тоже один из способов убедить людей. Алексей Анатольевич Навальный, светлая ему память, сделал ровно это. Вот ровно это он и сделал. Да? Он показал некий героический пример. Говорить сейчас ему, нет, надо было не возвращаться, а оставаться в Германии, ну, ребят, побудьте с Бога. Он что, идиот, что ли, был? Что вы ему советы знаете такие? Понимаете, вообще потрясающе, когда люди дают советы такого рода, то они, видимо, держат себя за кретина. Потому что вот они понимают, а ты не понимаешь. Почему? Думаешь, что я не понимаю.
Сейчас вас второй раз обвинят в высокомерии. Советы имеют право давать каждый. Это как комментарии писать в сети. Комментарии могут быть идиотские.
Зачем дело?
Право сохраняется.
Да, совершенно, абсолютно правильно. Когда человек пишет идиотский комментарий, то он идиот. А я имею право сказать,
третий раз пролетело обвинение в высокомерии, звоню в председательство. Значит, колокольчик закрывайте.
Секундочку, вы сказали идиотские комментарии. Идиотские комментарии пишут идиоты. Ну что, тут я следую за вашими словами.
Одну секунду.
Высокомерие было. Понимаете, что дело?
Леонид Яковлевич, строгое следование аристотелевым силлогизмам и формальной логике никогда еще никого не избавляло от обвинения в высокомерии. Тему с высокомерием.
Мне, понимаете, что дело? Меня обвиняли в очень много. Меня обвиняли в том, что я разворал весь государственный бюджет. Меня обвиняли в том, что я крал деньги на избирательных кампаниях. В чем еще? Вот недавно какой-то идиот абсолютный обвинил меня в том, что, будучи депутатом Государственной Думы от «Единой России», я голосовал за закон Димы Яковлева. Значит, я не был депутатом Государственной Думы никогда. Я, разумеется, к этой, как бы ее назвать, прилично партии никакого отношения не имел. И, разумеется, когда они принимали закон Димы Яковлева, я был на манифестациях против него. Вот. Но человек, который мне это пишет, это совершенно по барабану. Вот. Ну, кто он есть? Он идиот и есть, все правильно.
Напомню, что лучшее средство против идиотов – это не спор с ними, а выслушивание…
А я не спорю.
Я не вам, я сейчас обращаюсь уже урби эт орби. Лучший спор с идиотами… Не нужно спорить с идиотами. Лучший способ борьбы с идиотами – это послушать мнение тех людей, которых есть основания считать не идиотами. Именно таких людей мы стараемся приглашать на канал «Ищем выход» и особенно в программу «Особое мнение». Чтобы эта система продолжала работать, нам очень нужна ваша помощь. Вы знаете, что нужно сделать. Если у вас есть возможность помочь материально, находясь в России или за рубежом, все способы, пожалуйста, перед вами на экране, в QR-кодах. Кроме того, в описании нашего канала вы найдете подробную информацию, как это сделать. Это важно для остающихся в России, безопасно. Ну и у вас есть способ помочь нематериально вашими комментариями, вашими лайками, вашей подпиской на канал. В конце концов, каналу «Ищем выход» вот стёр не хватает до 300 тысяч подписчиков. Если вашего голоса там не будет, вы потом вам апостол Петр, открывая дверь либо туда, вот это вот нежелание подписаться припомнит. Так, кажется, я зашел уже в далекие империи. Мы возвращаемся к нашему разговору с Леонидом Гозманом. Мы стоим у придорожного камня с вами, у эфирного придорожного камня. У меня развилка. Либо Ближний Восток, либо сень родимых осин. Новости и там достаточно серьезные. Куда повернем?
Вы знаете, давайте к себе. Дело в том, что про Ближний Восток я могу сказать, ну, там все пока непонятно. Ну, в смысле, вот непонятны итоги атаки Ирана на Израиль, которая была вчерашним вечером. Вот. Непонятно, насколько она была разрушительной. Кажется, не очень. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. И про Ближний Восток я только могу сказать, что, во-первых, меня спросили, когда убили Насралу, меня спросили, что ты по этому поводу думаешь. Я сказал, я не думаю, я чувствую, я радуюсь. Вот. Это номер раз. Номер два, я полностью на стороне Израиля. Полностью. При этом не потому, что я еврей, а потому, что я принадлежу, как чувствую себя, принадлежащим цивилизации. Я на стороне цивилизации против варварства. Израиль – это форпост мировой цивилизации, ну, как, кстати, как Украина сейчас, против варварства. Вот. Я за цивилизацию. Поэтому я с Израилем, я всячески желаю им победы, я очень переживаю за них. Но лучше говорить, на эту тему лучше говорить с людьми, которые в этом разбираются. Вот видите, вы меня обвиняли в высокомерии, я понимаю, что есть очень много вещей, которые
я
совершенно не знаю.
Нет, я вас сейчас не в высокомерии, я вас в обмане, вы поступили со мной как с невинной девушкой, которая спросила, куда идем, вы сказали, в церковь, а сами отвели на сеновал. Я сказал, куда идем, вы сказали, давайте, значит, про Россию поговорим, а сами начали про Израиль. Ну уж, если вы начали...
Это не более чем коммент, очень, очень короткий, так что...
Ну уж давайте доведем его до логического конца. Значит, смотрите, вот есть история, как она видится многим. То, что я слышу постоянно разговоры о ситуации на Ближнем Востоке в Германии, на телевидении, на радио, прямые включения, просто люди обсуждают и так далее. Есть, я напомню очень кратко историю, там нападение 7 октября 2023 года, убито больше 1000 израильтян, абсолютно мирных, Хамасом, нанесен ответный удар, в результате ответного удара убито... Как утверждает там, тот же Хамас и другие близкие организации, там чуть ли не в 100 раз больше людей, включая мирных граждан, несколько миллионов гражданского населения в сопредельных территориях превращены в бешенство, разрушены там, целые кварталы в той же Газе и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос. Есть точка зрения, что Израиль имеет право на оборону, и поэтому, если тот же Хамас расположил свой... пункт по производству ракет или военный какой-то объект среди гражданского населения, то ответственность среди всех жертв гражданского населения несет именно Хамас. А есть вторая точка зрения, которая поддерживается, по-моему, международным правом. Она состоит в том, что если ты нанес удар по гражданским объектам, внутри которых расположились твои противники военные, то ты совершаешь тем самым военное преступление.
Видите, я не юрист, поэтому для меня...
Это недостойный политика ответ. А я же вас не прошу юридическую дать классификацию.
А я еще не ответил.
Простите.
Вы меня прервали.
Простите.
Пожалуйста. Значит, я не юрист, поэтому я не знаю, верна ваша ссылка или нет. Думаю, что нет. Я думаю, что вы исказили. Мне так кажется. Хотя это не более чем мое представление. Теперь, вы всерьез берете цифры в качестве достойного источника у ХАМАС, да?
Я сослался на источник, не оценил.
Вы сослались. Вы сослались на источник. Это тот источник, на который, по-моему, ссылаться не стоит, потому что это источник лжи. Теперь по поводу сопутствующих жертв мирного населения. Мне кажется, вот моя точка зрения, что надо стараться их минимизировать. И насколько я знаю, армия обороны Израиля старается это делать. У меня есть знакомые, у которых дети служат сейчас в армии обороны Израиля, как родители. Дети непосредственно на фронте. Вот. И они мне все говорили, что каждому израильскому солдату или солдатке, девочки тоже воюют, обязательно даются инструкции, тренинги и так далее, что вот, значит, мы не хамасовцы, мы не звери, мы должны заботиться о том, чтобы как можно меньше людей погибло там и так далее. И так далее. Вот. К сожалению, ни в какой войне этого достичь не удается. Ни в какой войне никогда. Ни в современной, ни в старых. Ну, когда-то об этом вообще никто не думал. Мне кажется, когда бомбили Дрезден, например, или там другие германские города, то вообще никто не думал о том, что там невинные люди есть.
Бомбежки Дрездена февраль 1945 года. С тех пор столько утекло воды во всех
местах. Я что сказал? А я вроде это и сказал, что тогда об этом не думали. Сейчас об этом думаю. Но хочу вам напомнить слова Константина Симонова, его стихотворение, он обращается к советскому солдату относительно убитого немецкого солдата. И он говорит: пусть исплачется не тебя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья понапрасну пусть будет ждать. Эти дикари, в том числе хамасовцы, поставили мир, вернули мир в дикую доцивилизационную ситуацию. Либо ты, либо я. Вот либо ты, либо я. Один из нас будет мертв. Да? Кто? Ты. Ты, а не я. Твоя семья или моя семья?
Не по этому принципу наносится. Либо ты, либо я. Вы убили наших детей, значит, мы имеем право отнести к сопутствующим жертвам ваших детей.
Значит, вы повторяете в данном случае, вы вольно или невольно, повторяете очень распространенную сейчас антиизраильскую или антисемитскую позицию.
Прошу прощения, антисемитизм.
Простите, можно мне договориться?
Израиль – государство, которое можно критиковать сколько угодно.
Можно мне договориться?
Да,
можно мне договориться? Кто из нас вообще здесь в гостях, вы или я? Если я, почему меня перебиваете каждую минуту? Вы меня каждую минуту перебиваете. Так вот, то, что вы сейчас говорите, можно было бы говорить, если бы Израиль специально бомбил ковровых, давал ковровую бомбежку в отместку за гибель своих мирных жителей. Ничего подобного нет. Израиль предупреждает жителей о будущем ударе. Израиль стремится все это дело минимизировать. Вот, стремится. Но когда в результате неизбежно погибает мирный человек или даже ребенок, то ответственность на Хамасе или на Хизбалле, как и ответственность за гибель российских мирных людей на Путине, а не на Украине, на Путине. Потому что это он развязал войну. Вот тот, кто развязал войну, тот получает за нее все. Они поставили свои семьи прикрытие для своих агрессивных действий. И их семьи страдают. Пусть исплачется не тебя, а его родившая мать. Вот они создали эту ситуацию. Они. Это Путин напал на Украину. Это Хамас напал на Израиль. И если так, то они несут ответственность за последствия. А ответственность армии обороны Израиля, ответственность вооруженных сил Украины состоит в том, чтобы стараться минимизировать жертвы среди мирного населения. Насколько я понимаю, армия обороны Израиля это делает. Насколько, ну, мне кажется, что вооруженные силы Украины тоже это делают. Но здесь я хуже знаю, потому что в армии обороны Израиля я знаю живых людей, которые это рассказывают, рассказывают, как это делается. В вооруженных силах Украины я таких людей не знаю.
Я предлагаю закрыть эту тему. Хотя, конечно, я могу огрызнуться и сказать, что ссылка на советского поэта-пропагандиста так себе источник по нынешним временам.
И... Ну, знаете, или на имперца Пушкина, да?
Почему это? Ну, время. Можно ведь и на Оренбурга «Убей немца» сослаться, а можно и на то, как конечно. Он в мемуарах «Люди года жизнь» потом каялся за эту сказанную фразу.
Значит, вы знаете что? Я не вижу никаких оснований отказываться от тех интеллектуальных, нравственных, еще каких-то достижений, которые были в истории нашей империи и Советского Союза. Они были. Симон написал прекрасные стихи. «Жди меня, я вернусь». Только очень жди. Это потрясающее стихотворение. Он его написал. Да? Ну, там всякие слухи были, что надо. В общем, неважно, да? Но он его написал. Вот. Политкорректно. В этот день Советский Союз никого не убил. Никого не убил. Но открыл новую эру. Действительно, да? Почему надо отказывать? Почему надо отказываться от Путина? Потому что он написал достаточно отвратительное стихотворение, адресованное полякам.
Ну, написал. Там младенцев в Праге избивали, когда конями мы топтали красу Костюшкиных, или там в кровавой топтали красу Костюшкиных знамен.
Да.
И радовался тому, что убивали. Прага имелась в виду не город Прага, а Прага – предместье Варшавы, конечно. Граф Олиза.
Я знаю. И в то же время, и долго будут тем любезнее народу, что чувство доброе я лирно поджидал. То мой жестокий век восславил я свободу. Вот не бывает черно-белого, но мне кажется, что отказываться от вертин не надо. Вот. И Константин Симонов, с моей точки зрения, создал очень много достойных вещей. Вот. Достойных. Хотя его политические позиции были, мягко говоря, неоднозначными.
Хорошо, еще раз напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Еще раз помню, хотя если вы смотрите, и напоминать не нужно, Леонид Гозман сегодня высказывает свое особое мнение в программе «Особое мнение». И, кажется, чайник, поставленный на плиту эфира, имеет все шансы вскипеть через несколько минут. Но...
Кстати, пока он не вскипел, подписывайтесь на мой телеграм-канал.
Вот, вы сняли у меня. У нас есть как раз полторы минуты. Ну что ж, я за вас буду объяснять, как работает ваш телеканал, почему не нужно подписываться. Да, прошу ваша заварка в наш кипяток. Ну, Леонид Яковлевич, вы хотели сказать про ваш телеграм-канал? У вас есть
на него перерыва? У меня есть телеграм-канал, я там публикую все абсолютно, я там выкладываю все видео, я там выкладываю все свои выступления, все тексты, реплики и так далее. В отличие от Фейсбука, там нет цензуры. То есть нет, ну там есть моя цензура, я выкидываю там всяких совсем хамов, которые там просто матерятся, выпендриваются и так далее, я их выкидываю, чтобы они не мешали другим людям. Но там нет политической цензуры, слава богу, которая, к сожалению, бывает в Фейсбуке. Мой телеграм-канал, ссылка на него есть, здесь должна быть под эфиром, по крайней мере, мне так обещали. Ну, так называется Леонид Гозман. Никаких хитростей, подписывайтесь, пожалуйста.
Леонид Гозман, именно так вы можете найти телегу, все-таки как-то немножко вульгарно звучит. Да, телеграм-канал Леонида Гозмана, если вы просто наберете Леонид Гозман в поисковом окне телеграма. Сейчас мы прорвемся буквально на полминуты, а затем продолжим наш разговор. Вы знаете, на какие кнопочки нужно нажать, пока у нас 30-секундная пауза.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы продолжаем нашу программу «Особое мнение» Леонида Гозмана сегодня в эфире на канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, и я хочу еще раз напомнить вам, что ваша поддержка нашему каналу материальная. Вы знаете, как найти, где прочитать все способы помочь нам. Ну, я не знаю той суммы, которую вы считаете нормальным тратить, например, на газету или на журнал, когда покупаете их в киоске. Пожалуйста, выйдите в описание канала или наведите ваш смартфон на QR-коды, которые перед вами на экране. Ну и можно просто помочь. Ваши лайки, ваши комментарии, ваша подписка на канал чрезвычайно важны для нас. И мы возвращаемся к нашему прерванному разговору. На этот раз мы идем по тому пути, который Леонид Гозман несколькими минутами назад выбрал. Будем говорить про события в России. И вот, Леонид Яковлевич, в вашем телеграм-канале одна из последних ссылок приводит на новую газету «Европа». К вашему тексту по поводу вот всех там заявлений Путина о внесении изменений в ядерную доктрину, хочу сказать, что не только Путин, вот как эта дивная совершенно женщина Елена Вяльбе, президент Федерации лыжного спорта, сказал, что нужно бросить серьезную бомбу в центр Лондона. Бедная Елена Вяльбе не знает, что в центре Лондона, там сбоку от Кенсингтон Гарденс, возле почти дворца Леди Ди, находится комплекс зданий российского посольства. И вот в этой статье в «Новой газете Европа» Леонид Гозман пишет о том, что слова Путина и, видимо, Вяльбе не такое уж пустое сотрясение воздуха, не такое уж пустое повторение формулы Льва Толстого по поводу Леонида Андреева, по-моему, да? «Он пугает, а мне не страшно».
Ну да, конечно. Знаете, всегда...
Я просто к тому, что не все читали новую газету «Европа», не у всех есть возможность. Не могли бы вы объяснить еще раз, почему к такому выводу пришли?
Значит, потому что, как сказано в Библии, в начале было слово. В начале всего слово. И в начале мира слово, и в начале любого зла слово. Перед тем, как произойдет погрузка, тех, кого убивают, надо обозвать жидами, хачами, дагами, там, неважно как. Да? Только после этого происходит погром. Да? Погром не происходит на пустом месте. Сейчас на нашем телевидении постоянно используется слово «хохлы». Я пусть в телевизоре нормально, то есть федеральные каналы. Вот, я очень боюсь, что... Это подготовка к дискриминационным мерам, а может и погромам этнических украинцев. Вот. И когда Путин вносит изменения в ядерную доктрину, надо понимать, что сама ядерная доктрина – документ совершенно никому не нужный, потому что Путин не будет ориентироваться на документ, когда он будет принимать какое-то решение. Но сказанные слова – это подготовка к этому решению, к этому действию. В этом смысле Елена Вяльбе и другие столь же мудрые мужчины и женщины, которые несут этот бред, вот, они чувствуют, что нравится начальству, а что нет. Они это чувствуют. У них есть какой-то специальный орган, не голова, а какой-то другой, которым они это чувствуют, предугадывают. Да? Вот, это же очень много. Почему тут Елена Вяльбе? Она просто дура. Есть Краганов, а есть какой-то, забыл его фамилию, какой-то профессор физики из Перми, который говорил о нежном ядерном ударе. Нежный, понимаете, ядерный удар нежный такой. Вот. Ну и все эти коверные, которые бьются в подучи в телевизоре каждый день и рассказывают, как это будет прекрасно, когда мы это сделаем. Есть Дмитрий Анатольевич Медведев, который рассказывает, что мы своими гиперзвуковыми ракетами утопим Британские острова. Ну и многое-многое другое. Да? Так вот, это все говорит о том, что вопрос о применении ядерного оружия в голове солнца нашего, богом данного Путина, перешел из стадии «это невозможно» в стадию «когда и где». практическую стадию, да, теперь я думаю, что у него есть все основания это сделать. Если посмотреть на ситуацию, в которой находится Путин изнутри, не снаружи, понимаете, не сверху, так сказать, да, а попытаться взглянуть на ситуацию с его вот изнутри, да, то что это за ситуация? Свою проблему. Проблема. Ну, взял угледар. Ну, взял угледар. Ну, кстати говоря, украинцы оттуда, слава богу, вышли. Да, значит,
да, там 107 человек, а как пишут, осталось всего населения.
Ну, естественно. И, господи, очередной абсолютно уничтоженный дотла город. Вот. Значит, он продвигается, но продвигается крайне медленно. Крайне медленно. Да, война длится уже дольше значительно, чем длилась блокада Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Тут уже, значит, больше 950, если не ошибаюсь. Вот. Значит, получается плохо. Украинцы своего счастья не понимают, не капитулируют. Дураки, готовые подписывать контракты, заканчиваются. Мобилизацию проводить страшно. Ну, в общем, со всех сторон тяжело. Ну, тяжело со всех сторон, да? И он же у нас историк, он помнит, что Япония после ядерной атаки сдалась на раз, да, капитулировала. Потому что украинцы капитулируют. Это одно основание использовать ядерное оружие.
Так.
Взяв часть территории Курской области, унизили его совершенно страшно. Да? Кстати, уже у нас сегодня чего? 2 октября, да? Значит, вот через 4 дня будет уже 2 месяца, как они там. И 2 месяца, значит, злобный враг топчет священную русскую землю, а русский царь сидит и делает вид, что ничего не происходит. Вот. Значит, окей, это удар по его престижу среди его элит. А его элита является единственным источником его легитимности. Да? Его элиты смотрят на него и думают, парень, ты что такой царь, не настоящий. Да? Это очень опасно для него. Для того, чтобы это компенсировать, он должен сделать что-то страшное, как ну, руководитель мафии, любой, если у него власть теряется, он должен совершить какой-то страшный поступок. Этим страшным поступком может быть ядерная бомба. Теперь, многие считают, что он этого не сделает, потому что он очень держится за жизнь. Вот смотрите, как он боится заразиться, вот смотрите, как он боится вообще всего, там, за ним носит чемоданчик, там, ну и прочее, прочее. Да? Вот, мы все это все знаем, можем долго пересказывать. И вот те считают за жизнь, а его же после этого убьют, его же достанут там, и так далее. Так. Кто сказал, что его убьют, достанут, что реакция будет такой стыничной? А никто не сказал, это
вы говорите. Вы опережаете мой вопрос. Запад в ответ. Допустим, Путин наносит удар не по городам. Уж понятно, любая столица – это посольство. И вряд ли Китай будет счастлив, что атомная бомба Путина уничтожит китайское посольство в Лондоне или в Берлине. Он наносит удар тактическим ядерным оружием по той точке, которую он считает необходимой, где не будут затронуты иностранные дипломаты. Ваш прогноз на реакцию Запада. Запад ответит... как-то симметрично.
Знаете, кто-то сказал, что предсказывать очень сложно, особенно когда предсказываешь будущее. Я не знаю, да. Я вижу варианты ответа. Да? Значит, и вот поляр. Какие полярные варианты? Один полярный вариант, который его, ну, на который и надеются, говорят, что он не решится. Это удары по шахтам нашим, да, это возмездие лично тем, кто отдал...
А по шахтам, по ракетным вы имеете в виду, не по
угольным? Разумеется, да. Нет, не по угольным, иначе никого не нужно. Вот, значит, по ракетным, разумеется. Вот, ну и так далее, да. Значит, и люди говорят, вот поскольку они так сделают, то он не решится. Но я хочу напомнить, что они ни разу не сказали, что они так сделают. Ни разу. Ничего подобного не было. Наоборот. Когда сейчас они внесли изменения в эту несчастную доктрину, вот, то что? Там чрезвычайный саммит, НАТО, мобилизация, приведение боевой готовности, ни черта нет. А было заявление Шольца и Макрона, что надо очень осторожно говорить, чтобы не было эскалации, чтобы еще что-то такое.
Да, более того, я вам напомню, в Англии прекратились разговоры о том, что вопрос о предоставлении Украине возможности бить западными дальнобойными ракетами по целям военным на территории России Эти разговоры, они мгновенно стихли. Я сегодня с утра поискал, раньше были, сейчас нет.
Ну, вот видите, тем более. Так вот, смотрите, значит, вторая полярная реакция, противоположная, возможно, да, то есть все тысячи вариантов внутри этих полюсов, да, но второй полюс какой? И он возможен. И я понимаю, что люди, которые так захотят сделать, там есть, безусловно. И их можно понять тоже, на самом деле, понять всех можно. Ребят, он ведь отмороженный. Ну, смотрите, вот он бросил ядерную бомбу. Так что нам, погибать всем ради Украины? Нет, чтоб закончиться. Так может, мы просто подождем, пока он помрет? Ну, помрет, да? Будет вместо него какой-то менее отмороженный. Всегда после смерти тирана приходит кто-то такой более разумный. Да, там, вот, Сталин, там, ну, после Сталина, там, например. Вот, приходит кто-то
после, разумный, после Ленина. Сталин пришел после смерти Ленина, напомню вам. После одного отморозка другого.
Тоже правда. Но если очень хочется верить, на самом деле, ну, это просто долгий разговор, но самый режим большевиков был совершенно не похож на режим Владимировича Путина. Поэтому режим большевиков держался три поколения. А этот на него завязан, никому не нужен, идеи нет никакой там и так далее, кроме ненависти ко всем. Все нас обижают, мы самые хорошие.
Леонид Яковлевич, вы сейчас обидитесь и скажете, что я вас снова прерываю. Но я хочу убрать турусы и оставить колеса. И так ваш ответ сводится к тому, что Запад, скорее всего, атомным ударом на атомный удар не ответит.
Нет. Нет, мой ответ сводится к тому, что есть большой веер возможностей. И мы не знаем, что они сделают. Но если говорить о вероятности использования Владимиром Владимировичем ядерного оружия, то это, его использование им ядерного оружия зависит от того, в какой ответ он верит. Понимаете, если он верит в силовой ответ, что будут удары и будет охота лично за ним, то он этого не сделал. Если он верит в ответ такой капитулянский, ну как Чемберлен, да, отдайте Гитлеру Судеты ради мира, да, вот, это была позиция Чемберлена, да, а потом пришел Черчилль, другая позиция. Вот если он верит, что там сейчас у власти Чемберлен в этом коллективном Западе, то он ударит ядерным оружием. Если он верит, что там у власти Черчилль, то он не ударит ядерным оружием. Вот что. Вот это я уверен. Что будет, когда и если, не дай бог, он взорвет бомбу, я не знаю. У нас нет основания это предсказывать. Понимаете? Нету. Хотя у меня серьезное беспокойство, что они, в общем, будут такими вялыми и слабыми. К сожалению. Да? Вот. И то, что вы сказали сейчас про Британию, я этого не знал, но это, конечно, пугает.
Да. Хорошо, здесь пока поставим точку, нет, точку с запятой, вот так будет правильнее. Мне интересен ваш взгляд на ряд ситуаций, которые необъяснимы в рамках даже логики режима, как принято говорить. Вот смотрите, это наш с вами почти профессиональный вопрос, иноагентский. У вас номер еще раз 100 какой? 110. Это. Ну, мне-то из четвертой сотни даже, в общем, мериться с вами невозможно. Но тем не менее. Значит, 27 сентября обновляют список иноагентов по пятницам. Это привычная процедура. Немножко непривычно, кто туда вошел. Многие подпрыгнули. Ну, ладно, бывший депутат ЗАГСа Петербурга Сергей Гуляев. Это можно было предсказать. Ладно, Гоша Урушадзе, человек, который делал свои в том же Петербурге. Это мальчик-вундеркинд из газет «Смена», который в возрасте 15 лет взял, по-моему, интервью у Ельцина, а потом дозвонился до Горбачева, единственный, будучи малолеткой, до Горбачева в Соросе. А сейчас он делает издательство «Freedom Letters». Это тоже можно понять. Но и даже Юрия Фельштинского, который был соавтором книги вместе с Литвиненко «ФСБ взрывает Россию». Но Александр Эткинд, психолог и культуролог. Но Александр Геннис, друг Довлатова, у которого с 1971 года место жительства США и американское гражданство, российское я даже не знаю, есть или нет. Геннис, который там «Русскую кухню в изгнании», по-моему, его книжка называется, писал. И там про человека советского 60-х. Эткинд-то с Геннисом как?
Нормально. Ну, Эткинд вообще мой друг, мы с ним соавторстве писали. Вот, в том же Питере, между прочим. Мы оба питерские. Вот. Значит, понимаете, в чем дело? Значит, что произошло с иноагентами? Здесь, мне кажется, два обстоятельства надо иметь в виду. Первый. Они придумали раздавать желтые звезды, кому хотят,
да,
потому что им нужны враги. Ну, это понятно, да? Им нужны враги, им нужна канализация ненависти, им нужно показывать, что они и народ вместе ненавидят одних и тех же людей, поэтому они наезжают на ЛГБТ, поэтому они наезжают еще на кого-то и так далее. Значит, вы не любите ЛГБТ, мы не любим ЛГБТ, и, значит, мы с вами вместе там, ну и так далее. И с иноагентами то же самое, это просто враги народа, да, лишенцы. В общем, они возродили статус лишенцев, потому что статус иностранного агента означает лишение очень многих гражданских прав. Вот. И это раздается произвольно, как еврей по образу мысли и кругу общения.
А у Генниса-то в каких его правах жители?
Сейчас объясняю. Сейчас объясняю. Они это делают не для того, чтобы вас поразить в правах. Нет, не для этого. Они это делают для реакции населения. Так? Заодно они вас поражают, или меня они поражают в правах. Заодно. Теперь, они, когда начали это дело, они создали какой-нибудь там отдел ФСБ во главе с полковником Пупкиным, да, и полковник Пупкин сказал: Пупкин, давай ищи, значит, иноагент. Пупкин сказал: есть, пошел искать иноагент. И стал выдавать каждую пятницу, стал штамповать иноагент. Потом Пупкин смотрит, иноагенты, вот такие, которые вот, ну, там, политически активные, там еще что-то такое, которые понятно, почему иноагенты, они заканчиваются. Ну, заканчиваются, ну, что делать, да? У Пупкина какой вариант? Один вариант. Прийти к генералу Тюткину и сказать: товарищ генерал, иноагенты все выявлены, закончены, ваше задание выполнено. Генерал скажет: молодец, Пупкин, иди служи на прежнее место службы, да? И полковнику Пупкину генералом не быть никогда. Понимаете? Вот. А он еще будет генерал. Пока существует эта структура, полковник Пупкин каждую неделю будет находить новых и новых людей. Вот. Причем совершенно неважно. Это будет совершенно безумно. Генис живет за границей 1971 года. Вы правы. Саша Эткин живет за границей очень давно. Причем, мне тоже вообще не помню, с какого года, но очень давно. Очень давно преподает, работает за границей. Вот. Значит, но они, вот, полковник Пупкин, он не глупый человек, он выбирает тех людей, про которых можно, вот, ну так если присмотреться к человеку, то можно понять, что вот, ну, не любит он путинский режим. Ну точно не любит. Ну, у вас же нет сомнений, что Генис не любит путинский режим, правда? Вот, сильно не любит. То есть на самом деле врагами для Владимира Владимировича и его компании являются не просто, не только люди, которые что-то делают или говорят против него. Таких людей, ну, делают вообще немного, говорят больше, в общем, тоже не так много, а просто люди, которые их не любят. Люди, которые к ним плохо относятся. Вот. Это абсолютно сталинская картинка. НКВД преследовала не тех людей, которые могут совершить какой-нибудь там теракт против товарища Сталина, а просто людей, которые тем или иным способом выражали свою нелюбовь к товарищу Сталину. Или могли выразить нелюбовь, или, может быть, они не любят товарища Сталина. Вот мы имеем дело ровно с этим. Это будет продолжаться, пока этот режим стоит. Меня абсолютно не удивляет то, что Саша Этлинд тоже пополнил врагов народа. Меня скорее удивляло, почему его так долго туда не включают.
Еще один момент, который вызывает массу вопросов. Вот это попытка изо всей идеологии взять только один момент установления вот этой традиционной, православной, с старыми добрыми ценностями семьи. Про наезд на ЛГБТ вы сами упомянули. Сейчас огромный наезд на Child Free, то есть несуществующее международное движение, пытаются объявить террористическим, при том, что влияние этого движения, даже если бы оно было, оно микроскопическое. Здесь есть одно внутреннее противоречие. Дело в том, что если у Сталина, который боролся за высокую нравственность советской семьи, все было в порядке с проводниками идеи, у всех членов Политбюро была только одна жена. Там жили, не жили, Черненко изменял, как известно, но Брежнев изменял, но формально у них у всех были одни жены. Здесь вон Шаман развелся. Путин, прошу прощения, суть потому, что мы знаем о его детях от Кабаева, и он блудодей. Дети его, младшие два сына Ивана Владимира, рождены вне брака. И мы с вами знаем, как в дореволюционных документах таких детей называли официально вполне. Но, значит, моя скромность природная и стыдливость не позволяет мне это слово вслух процитировать. У них они сами не могут это выполнить. Это напоминает ситуацию с Брежневым, когда те, кто определяли идеологию и боролись с жвачкой и джинсами, сами жевали жвачку, смотрели журнал «Америка» и носили джинсы. Зачем тогда? Да. Зачем тогда вся эта борьба бессмысленная?
Нет, ну подождите. Значит, во-первых, запреты всегда идут сверху вниз. Всегда элитам можно то, чего нельзя другим. Это чего нельзя плебсу? Это абсолютно всегда в авторитарной системе. Да? Они пишут законы не для себя, они пишут законы для плебеев. Плебеи должны жить по этим законам, а мы живем по другим законам. Кроме того, они это делают не для того, чтобы там моральный пример показывать. Они это делают потому что, то есть они пытаются делать по-дурацки, они все делают через задницу, но они пытаются делать потому, что у них реально объективные серьезные проблемы. У них некому работать. Почему этот блестящий ученый, товарищ Мединский, значит, говорит, что надо сократить время обучения? Что
хотя сам большая... Мединский, я не знаю, читали вы или нет, тут почитали, сколько лет он учился. По-моему, 23 года потратил Мединский своей жизни на получение различного образования.
Ну, видите, как зато здорово получилось, какой умный человек. Вот, так вот, значит, а сколько куда там столько умных? Столько умных России не выйдешь, правда. Вот, значит, почему они хотят сократить время обучения? Причем во всем этом мире тренд на увеличение времени обучения, да? А тут нет, у нас мы пойдем своим путем, мы будем плевать исключительно против ветра, понятно. Вот, значит, почему? Потому что не хватает рабочих рук. Ну, не хватает рабочих рук, понимаете? Не только и квалифицированных, и неквалифицированных, и с мигрантами, слава богу, справились, они уже не едут, там, ну и так далее, да?
Леонид Яковлевич, эти руки, даже если девочки будут беременеть сегодня, школьницы, чтобы получить льготы при поступлении в институт, они вырастут через 18 лет только.
Значит, они собираются воевать вечно. Это правда, подождите, но это точно, но Орлов гениальный человек. Вспомните его «Океане», когда начала воевать и с кем, уже никто не помнит. Но война – это естественное состояние «Океане», правда? Естественно. Война стала естественным состоянием России за 2 года. Она стала естественным состоянием. Они собираются воевать очень долго. Дмитрий Анатольевич Медведев, великий человек, когда министр иностранных дел Британии в Киеве сказал, что их сотрудничество Британии и Украины на 100 лет, ну, да, метафора, конечно, была. Так вот, Дмитрий Анатольевич сказали, что Украина больше 25 лет не подсуществует. Отлично, значит, он собирается воевать с ней 25 лет. Потому что она может прекратить свое существование только в результате поражения в войне. Да? Значит, 25 лет будем воевать с Украиной. Мы всегда будем воевать. А зачем, скажите, пожалуйста, в первом классе и даже в детском саду учат собирать и разбирать автомат? Это зачем? Это вот эти дети, когда вырастут, они пойдут служить. Вот. Единственная задача мужчины – это погибнуть в бою. Другой нету. Смотрите, что рекламируется. Задача женщины – рожать воинов, гордиться их гибелью, рожать следующих воинов. Это их цель. Ради этого надо, чтобы люди рожали. Они не могут их заставить рожать. Вот это вот, знаете, старая американская, по-моему, поговорка, что лошадь можно загнать в воду, ее нельзя заставить пить. Вот заставить рожать невозможно. Ну, по крайней мере, пока невозможно, да? Вот. И они пытаются решить этот вопрос, так как они все решают деньгами. Купить, да? Они пытаются увеличивать эти выплаты. Они думают, что если улучшить условия стоилого содержания, то люди будут рожать больше. Не будут. Они, плюс ко всему, наши начальники еще люди фантастически неграмотные и даже не понимающие, что есть законы природы. Ну или законы общества, тем более, да, они этого вообще не понимают. Я понимаю, что им неведомо, что этот самый переход к нуклеарной семье То есть от семьи, где живут несколько поколений, как одна депутатская дама предложила, что всем надо вместе жить, и тогда можно рожать 18 лет, и будет хорошо. Так вот, переход от патриархальной семьи, где жило несколько поколений вместе, где коэффициент фертильности женщины был там 5-7 и так далее, но половина умирала и так далее. Переход к нуклеарной семье современной, где живут только дети и родители вместе, и где коэффициент фертильности резко ниже, зато большая часть детей выживает, да, произошел больше 300 лет назад в городах. И связано с урбанизацией. Это не какой-то злой человек сделал, чтобы потом унизить Россию. А это вот такой закон природы, понимаете? И они против этого закона хотят переть. И ни черта у них не выйдет, разумеется. Ни черта у них не выйдет. Но вот эти молебны, они с посланием фертильности, они будут продолжать. Они же все время думают, что природа должна подчиняться их желаниям. Поэтому, когда засуха, они устраивают молебны, они с посланием дождя. МЧС вместе с Русской Православной Церковью. Ну, молодцы, ребята, сильно помогают.
У нас остается 4 минуты до конца эфира. У меня один вопрос на оставшуюся всю жизнь для многих людей. Вот новость, которая привлекла мое внимание. Норвегия перестанет автоматически предоставлять убежище беженцам украинским из западных регионов. Они будут рассматриваться только в индивидуальном порядке. Речь идет о беженцах из Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской и Закарпатской области. И решение власти Норвегии объясняют тем, что нет достаточных ресурсов, чтобы принимать беженцев в таком же режиме, что и раньше. За все время Норвегия приняла около 85 тысяч украинских беженцев. У меня к вам простой вопрос. Это чисто норвежские национальные дела или это звоночек третий с приглашением всех в партер? Сейчас начнется такой же спектакль для всей Европы.
Во-первых, спасибо всем, кто приели. Спасибо за то, что сделал. Вот за это надо, это не надо забывать. Да? Сделано было, сделано очень много. Поэтому за это спасибо. Вот. Это звоночки для всей Европы. Безусловно. Безусловно. Все устали, всем надоедают. И проблема, главная проблема, это то, что многие на Западе, и там далеко не все на Западе, осознали, что война, которую везет Владимир Владимирович Путин нашим с вами именем, это война против европейской цивилизации в целом. Президент Зеленский неоднократно говорил, если проиграем мы, будете воевать его. Это правда. Это правда. Это война со всей европейской цивилизацией. Вот знаете, я не знаю, в чем состоит план победы президента Зеленского. Я этого не знаю. Я видел очень много скептических высказываний, но предпочитаю к ним не присоединяться. Как они без меня разберутся, да? Но мне кажется, что реальная победа Украины предполагает, который, кстати, одновременно и победа России, не российского режима, а нашей страны, потому что самое страшное, что может случиться для нашей страны, по-моему, сейчас это военная победа режима Владимира Путина. Это погружение нас на колени я в враг. Да? Так вот, мне кажется, что реальная победа России, Украины, а значит, и народа России вместе, имеет одно необходимое условие. Это понимание Западом того, что это война против него, что это единая война, что нельзя сказать, ладно, пускай они воюют, а мы не будем. Вы не можете не воевать. Ну, это как, знаете, когда там Гитлер, я не знаю, в Турции 22 июня пределы Советского Союза, то сказать, ну ладно, вот там Киев он бомбит, а Москва воевать не будет. Нет, тогда нельзя было сказать, что это была единая страна. Вот. То же самое сейчас. Это единая европейская цивилизация, на которую напали. Либо вы это понимаете, тогда у вас есть шанс победить, либо вы этого не понимаете, и тогда проиграет не только Украина, но и вы все проиграете. Мы все проиграем.
Идеальный уход под точки, как говорят в таких случаях, профессиональные радищики, что после этого пип-пип-пип. И в Москве полдень. Напомню, что сегодня Леонид Гозман высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Берегите себя, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм-канал Леонида Гозмана, который вы очень легко найдете по поиску, даже если не обратитесь к нашему сайту. Леонид Гозман нужно набрать просто в поисковике телеграма. Желаю всем удачи, спасибо и будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.
Спасибо. Удачи всем.